«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день, это программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева, и у нас в студии, как и положено, Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Обещали продолжить эпоху Мэйдзи.
Да, конечно.
На самом интересном месте остановились, но вы в прошлый раз говорили, что объясните, что такое дефляция, чем она отличается от инфляции
потому
и всего
остального.
Потому
что вопросы
остального. Были. Вопросы были.
Да.
У нас дефляция появилась еще до эпохи Мэйдзи, насколько я понимаю.
Естественно.
С чем это связано?
Причем
что
и
такое?
Да, она появлялась в разные времена, в разных странах 1000 и 1500 лет назад. А в Японии она впервые появлялась в средние века. Есть много фляций, есть инфляция, дефляция, акфляция, стагфляция и так далее.
Но нам
интересно, что если совсем-совсем упрощаем, естественно, инфляция, рост цен. Это понятно. А когда у вас избыток денег, то цены растут. Инфляция имеет монетарную природу, один вариант развития, когда просто из-за политики денежных властей она происходит. Ну, она имеет, многие, если это считают, что имеет, многие считают, что не имеет, но не суть важно, все равно она имеет и натуральную природу, когда разрушен баланс между спросом и предложением в стране по иным причинам. Но возникает ситуация, когда возникает дефляция, когда цены падают. И вот это было характерно для Японии вот два десятка лет. И вот сейчас каждого премьера испытывает и главу Центрального банка Японии на то, как можно бороться с дефляцией. Казалось бы, это замечательно. Вот понимаете, вот мы привыкли, рост цен, это плохо, тарифы у нас каждый год увеличиваются. А вот если снижается, нам бы казалось, что это благодать.
Конечно, но было время, и цены снижались.
Да, но не совсем. Что происходит в Японии? Вот давайте покумекаем. Итак, у человека есть какой-то заработок, и он твердо знает, что цены будут снижаться. Он уверен в этом, потому что весь его опыт последних лет показывает, что цены снижаются. Вопрос, зачем вам идти и покупать какой-то автомобиль или телевизор, когда вы уверены, что в следующем году он будет существенно дешевле? Не проще ли накопить деньги, верно?
Угу.
И огромная часть так и рассуждает. Склонность к накоплению там очень большая. А вот. И в связи с этим страдает рынок. И были годы, когда японская промышленность после своего японского чуда, кстати, у них было два чуда, сегодня мы будем смотреть чудо Мэйдзи, вот так гигантский рост, фантастически невероятный совершенно, и чудо послевоенное. Так вот, экономика, которая привыкла расти, 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 вдруг бывало за один год на 2, даже на 7% снижала объем промышленного производства. Просто потому, что никто не хотел покупать. Все ждут, когда все подешевеет. Это одна беда. Вторая беда. Ну, где вы будете хранить деньги? Ну, под подушкой у многих домах Японии как-то нелогично. При их картонных стенках вы понесете в банк. А что делать банку с деньгами, если у вас объемы промышленного производства падают, если цены падают? Вот. Так были длительные периоды времени, когда ставки по депозитам в Японии были вообще отрицательными. Да, 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 да. Банк еще брал плату за то, что вы в нем храните деньги.
И, как и брелись.
Да, и, а если смотрим совсем длительный период, то величина даже положительных ставок была, ну, настолько ничтожная, что ни сказкой сказать, ни пером описать. Вот. И вот такая история получается. Цены падают, экономика затормаживается, объем сбережений растет, объем потребления населения снижается, и, ну, не очень хорошо. С другой стороны, сейчас появились исследователи, которые говорят, да, все же понятно с этими японцами. У них и так все есть, у них шикарная экономика, у них все необходимые приборы, все необходимые товары имеются, поэтому они и не увеличивают потребление. Но вообще-то, честно говоря, опыт соседних южноазиатских драконов показывает, что Да не очень-то. Спокойнейшим образом потребление в Сингапуре, в Гонконге, даже в Корее растет быстрее, чем в Японии. И вот сейчас, вот представьте себе, мы ругаем наше правительство за рост цен, а в Японии премьер-министр гордо пообещал, что он поднимет, в конце концов, цены на 2, даже на 2,5%.
И все аплодировали.
Они сейчас аплодируют, они ждут его решительных действий, потому что им хочется, чтобы цены росли. Вот.
То есть, когда вы говорили о том, что цена на рис, например, падала в течение там, долгого времени, и это разрушало японскую экономику,
конечно,
это и была та самая дефляция.
Была дефляция. Правда, потом она росла. Колоссально росла, порой 8, 10, даже почти 15 раз, это была инфляция. Вот, и то плохо на самом деле, и то плохо. А, еще забыл сказать, ведь вы смотрите, а когда у вас падает стоимость имущества, это совсем катастрофа. В ходе пузыря рынок недвижимости, рынок земли в Японии вырос немыслимо. Земля была настолько дорогой, что как ее не засыпай купюрами самыми крупными, все равно они не поместятся на этой земле. А потом было снижение в огромное количество раз. Не на проценты, а в количество раз. То есть люди удельно становились беднее. Я помню, приезжал в Россию Цуцуми, у которого было 20 миллиардов, а после кризиса стало меньше 2 миллиардов. Вот такие были истории. Так вот.
Возвращаемся к эпохе Мэйдзи. Mm-hmm. Мы уже разобрались с более-менее самураями, мы учредили полицию, у нас вроде бы пошел какой-то рост, да? Mm-hmm. В каком состоянии после открытия границ находится экономика? Значит, мы стали торговать с иностранцами, у нас там пошло какое-то движение. Что происходит дальше?
Активно торгуем с иностранцами, но понятно, что договора-то неравноценные, и фактически те же самые американцы делают, что они хотят, и Мэйдзи посылает огромную делегацию во главе с министром иностранных дел. Она ездит 72-73 год через все страны, написала в итоге 100 свитков, в том числе 5 по России, и пыталась как-то пересмотреть вот эти неравноправные торговые договора, вернуть таможню японцам, но ей сказали, что, ребята, у вас полномочий нет, поэтому они просто шпионили, не шпионили, собирали материал. 51 член делегации, 49 студентов ездили, смотрели, приобретали необходимые знания. И только где-то к 1913 году Япония жестко, наконец-то, забрала таможенное регулирование в свои руки. До этого периода с определенными отклонениями иностранцы возили товары в порты, которые они считали нужными, и дальше продавали на территории Японии. То есть с этого Япония зарабатывала, увы, мало. Были случаи, когда были мятежи, были случаи, когда убили за непочтительность одного англичанина, ранили двоих. Так, англичане послали флот, он бомбардировал Кагосиму, десятую часть города изничтожил, причем интересно, что первыми начали стрелять японцы, они убили капитана корабля английского, так бедные англичане 2 часа не могли ответить на стрельбу японцев. Почему? Потому что надо было расчищать дорогу пороховым погребам, а все было заложено деньгами, компенсацией, которые японцы платили, потому что англичане содрали гигантские компенсации за убитых своих
военных. Подождите, в буквальном смысле расчищать дорогу?
В буквальном смысле расчищать дорогу через деньги к погребам. А вот. Потом они, конечно, открыли огонь, их пушки были минимум раза в 4 дальнобойнее, они снесли огромную часть города, и получилось очень плохо. Но после этого японцы поняли, что им воевать нечем, и они платили компенсации, они разрешили вот эту вот таможенную ситуацию, но император понял, что нужно иметь сильную армию. Чтобы иметь сильную армию, нужна
бюджет,
нужна им колоссальная реформа.
Давайте тогда вот с этого места поподробнее. На тот момент, когда начались эти конфликты, император пытался каким-то образом за счет налогов бюджет приводить в порядок. На что тратились деньги до армии?
До армии
на содержание
тратились.
Чиновников?
Самое страшное – это было содержание самураев. Ну, давайте себе представим. Ну, сколько, как вы думаете, сколько могло быть самураев в этой маленькой Японии, так? Ну, в которой было на протяжении столетий 23, 28, 30 миллионов человек, даже уменьшение было. Ну, сколько может быть самураев, именно самураев? Это просто фантастика. Ваше предположение.
Ну что, 5% населения.
5% населения, вот. Так это ответ абсолютно правильный. 5% населения, но в абсолютных числах по переписям до 1,5 миллиона человек.
А это как?
А так и получается. Угу. Так и получается. 1,5 миллиона человек. Ну, для сравнения, во время Великой Французской революции дворян было раз в 10 меньше во Франции. Uh-huh. Вот. Ну, понятно, самураи не совсем дворяне, они служивые люди, они служат, но императору не нужно столько служивых людей, которые не работают в современной системе. Так? И он должен им платить пенсию. Вот представьте себе, если в государстве у вас 30 миллионов населения, из них работает 10 с небольшим, ну, 15 миллионов, и только 1,5 миллиона самураев надо кормить. Так? Вот. И хотя бы рис им давать. Вот. Поэтому он действительно в 1976 году говорит, все, хватит этих рисовых пенсий, давайте, берите денежную компенсацию небольшую и вперед. Мы говорили в прошлый
раз. Отдать на дело за...
Давайте, езжайте на целину, езжайте, переквалифицируйтесь. Так они не хотели. Он им силой дает вот это вот денежное пособие и вперед, ребят. И восстания были... Огромные, колоссальные.
Это уже разоруженные самураи.
Ну, правильно, мы в прошлый раз говорили, что у них отобрали право ношения катаны, но оружие такого типа они находили. И сейчас наши слушатели могут вспомнить массу книг, описывающих вот эти вот самурайские восстания. Они были действительно легендарными. И если мы посчитаем, только в начале правления Мэйдзи 190 официальных восстаний на территории Японии. Воюют самураи, воюют крестьяне.
Но так? Армии нет. Значит, кто этих самураев может каким-то образом приструнить?
Армия начинается. Потому что, значит, сёгун привлёк французов, император привлекает англичан и американцев, он перевооружает то, что есть, появляются... Вот в императорской армии появляется сначала один, потом несколько пулеметов, появляются первые орудия, миральтезы и так далее. Так, у него уже одеваются они в форму, причем вот Сёгун предпочитал французскую форму, потому что у него были французские советники, так вот, изучают это все, и его первая задача, ну, какие-то полицейские силы создать. Потом сразу же действует. Следующее действие, нужны деньги. Он решил провести земельную реформу. Это очень интересная земельная реформа, налоговая земельная реформа. Он дал команду, значит так, мы с вами говорили, что брали налоги на продовольствие, а теперь только от стоимости земли. Но мы в прошлый раз не сказали, как она велась, эта реформа. Он скомандовал: крестьяне, сами меряйте свои участки, исчисляйте налог, показывайте местному чиновнику и платите. Но даже в Японии.
Все на основе добровольного.
Даже в Японии. В итоге они собрали, дай бог памяти, в 4 раза меньше, чем ожидалось денег. Угу. Так, тогда он полностью видоизменил систему чиновников. Мы с вами помним, что чиновники были прежде всего те, кого сёгун посылал, и это какие-то наследственные люди, подчиненные верховному правителю, а тут... Он разрешил Он разрешил всем сословиям идти на службу. Он отбирает тех, кто достаточно грамотен, так? Те, кто считать толком умеет. И вот эти люди, специально обученные, перемеривают все, так? И в итоге собирает вот эти 3%. Восстание невероятное. Но он, когда император снизил до 2,5%, от стоимости земли, это было счастье. Это действительно остановило значительную часть восстаний. Даже маленькое снижение сработало хорошо.
Александр Петрович, ну получается, что когда люди сами меряют и сами платят налоги, сами их вычисляют и сами платят, можно не платить чиновникам, можно не тратить деньги на сбор налогов. Выгодно ли было перевести это все на чиновников?
Оказалось выгодно, потому что ей первые годы Мэйдзи 4/5 бюджета Японии – это земельный налог. 4/5.
У нас никаких других налогов нет?
А
подоходного, такого, сякого?
Подоходный не с кого брать. У крестьян доходы мы не видим. А купцы, да, немного платят, но они только-только поднимаются. Промышленности еще пока нет. Она практически нулевая. Так? Вот. И тут что получается? Что вот его дальше задача – раскрутить промышленность. Потом сначала в форме государственной, потом ее приватизировать, чтобы она давала и металл для армии, и текстиль и прочее, и чтобы она давала налоги. Вот. У него есть проблема с частной собственностью на землю, причем мы видим, как менялась позиция японцев буквально за 10 лет. Вот, Канда Кахэ, я его процитирую просто. В старое время люди наделялись землей в соответствии с размером семьи или согласно переписи, и это предотвращало отчуждение земли и сглаживало пропасть между богатыми и бедными. Если мы вдруг разрешим куплю и продажу земли, то это будет противоречивать установленному закону и принесет большой вред. Так? Вот. Но проходит всего-навсего 5 лет реформы, но она реализовалась вообще за 7, то получилось сразу разрешение на частную собственность на землю. Так? Вот. За 6 лет закончена землемерная съемка, выдали всем свидетельство о праве на землю, то есть людям практически раздавали землю, но ты за это платишь налог. Так, вот. И при эту землю можно закладывать. И дальше что происходит? Происходит то же самое, как в работе Ленина, развитие капитализма в России. А он описывает, что было в России, как происходило в Европе. Земля начинает сосредотачиваться в руках зажиточных крестьян, по-нашему кулаков, в руках помещиков, которые появляются. Опять интересная вещь. Если вот до самого последнего момента мы видели, как крестьян силой загоняли в село, чтобы они там работали, то
и не пускали в города.
Крестьяне, у которых в собственности появляется земля, они ее лишаются, вот, денег не хватает, потому что есть финансовый налог. Они ее продают или закладывают, отбираются, и они идут в город на производство. Плюс тут же введена обязательная воинская повинность. То служили самураи, а теперь каждый японец старше 21 года должен 4 года служить, 3 года в резерве. То есть еще один путь. Парень пошел в армию, в армии приобрел определенные навыки. После армии идет на производство. Очень знакомо. Да, вот. Дальше. Он ищет возможность окончательно как-то решить вопрос с самураями. Он им же платит эту маленькую пенсию, но денег не хватает. И он очень не любит занимать деньги за рубежом. Если мы посмотрим, только мы еще вернемся во время русско-японской войны, будут займы, а он вначале брал только 2 займа. И вот займ специальный, лондонский, в Англии 2,4 миллиона фунтов стерлингов, это займ на окончательную выплату компенсаций уже самураям от 5 до 14 лет. И вот смотрите, он начинает с конца 60-х годов и до 82-го года платит. Так? Угу. Вот, хоть что-то. Конечно, это небольшие выплаты в понимании самурая, но хотя бы на уровень, ну, как бы сопоставить с нашим, среднего класса, он их вытаскивает. То есть он пытается создать из них средний класс. Но дальше у него обнаружится вторая проблема. К нему приходят торговцы, которые развиваются, точнее, приходят к его правительству, и говорят, а нам задолжали все местные князья. Так? Вот. Суммируют долги. 41 миллион йен – это, оказывается, накопленные долги князей. Так, а князья, мы помним, сами отказались, пришли к императору, он их поставил губернаторами, это теперь его чиновники и долги. И он принимает решение погасить от имени правительства долги за вот этих вот князей, которые сейчас служат императору. Так, вот. А дальше, где взять деньги? Так, он выпускает займ. Вот он впервые решил попробовать облигации, ценные бумаги. Вот, и пошел, и хорошо был распространен, особенно в Осаке, займ. Был создан первый земельный банк, что интересно. И мы видим, что он собирает деньги еще и на открытом рынке. Появляются в Японии банкиры. Но тут... А дальше он приглашает огромное количество консультантов и раскручивает промышленность. Вот рост безумный в 50-60 раз.
Александр Петрович, меня очень интересует загадочная фигура самого императора. Откуда ж он такой умный нашелся? Как в традиционном, в общем, обществе можно было провести такую революцию? Очевидно, что самураи – это те, кто не торгует, не пашет, у кого есть свое достоинство, это воины, это служащие. Вот перевернуть их сознание, перевернуть сознание князей, которые были благородные аристократы, а стали какие-то чиновники непонятные, при этом еще долги страшные делают. Откуда взялся такой император? Кто же его консультировал? Что же за книжки он такие читал? Откуда у него это все пошло?
Книжки он читал, он был очень начитанным. Ему было легко, еще почему? Потому что он синтоистское божество. Так? Вот. Он происходит от сущности вещей. И мы видим, что...
То есть он, в принципе, может делать все, что хочет.
Да, когда формировалась императорская армия, только еще даже неполноценное фальшивое императорское знамя вынесли, уже сразу армия Сёгуна была в панике. Они не могли воевать против императорского знамени, против этого символа. Так? И он действительно, ему поклоняется как божеству, он небесный император.
Вот так? Это и называется символы государства.
Да.
Человек-символ.
Да, но он делал очень четкие, во-первых, постепенные, а во-вторых, мудрые преобразования, потому что, вот как говорят, когда он помер, то можно было посмотреть перед гробом и после гроба. С одной стороны шла сверхсовременная Япония, с другой стороны традиционалистская. Он за одно правление сделал невероятный шаг вперед. Вот так вот.
Это Александр Починок в программе «Фискал». Продолжаем историю становления японской экономики. Встретимся после новостей. Никуда не уходите.
«Фискал». «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
И снова с вами программа «Фискал». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии Александр Починок, который рассказывает нам душераздирающие истории о том, что происходило в Японии в эпоху Мэйдзи. Я, на самом деле, поняла, Александр Петрович, в чем была действительно сила императора. Я вспомнила, что как раз в эпоху Мэйдзи синтоизм был принят официальной религией, государственной.
Да.
И понятно, для чего ему было это нужно. Чтобы укрепить свои позиции как божества и чтобы этим, будучи божеством и священной коровой, легче проводить все эти реформы. Ну, наверное, больше не было ни одного периода в Японии, когда была бы официальная религия. Там существовал буддизм, там существовал синтоизм, потом существовала еще масса всевозможных религий, совершенно спокойно уживаясь и в голове японцев, и в стране. Ну, вот священная персона императора провела уже огромное количество реформ.
Да. И, кстати, синтоизм как государственная религия прекратил существовать только в 1945 году после поражения Японии. И вы абсолютно правы, император не только дает статус храмам как государственному учреждению, он сам, вот смотрите, и причем опять постепенно, в 1969 году он первый раз сам ведет богослужение. А через два года он говорит, что храмы – это у него государственное учреждение.
Так.
И через год он национализирует собственность, принадлежащую храмам и монастырям.
Так?
Да. Вот, да, конечно.
То есть со всех сторон не дурак император.
Значит, он, причем он убирает наследственное священничество. Священник становится государственным служащим, а у него формируется департамент по религии. Так? Вот. Были храмы, и существовали всегда храмы, которые в госсистему не вошли, они были отдельно, но подавляющая часть храмов принадлежала государству, финансировалась государством. Вот. И назначались там священники государством. И...
А пожертвования, соответственно, шли от населения?
Пожертвования шли в храмы, но этих пожертвований, естественно, не хватало, поэтому финансирование шло от государства. Хотя земли он забрал, чтобы там интенсифицировать хозяйство. И вот теперь сядем на его место и прикинем, что же делать. Япония у нас с вами, она производит фарфор неплохо, лак, ткани, все эти кимоно, бумажные какие-то изделия. И это ремесленники. Так? Угу. И тут на границе сплошная дырка. Привозят все, что хотят иностранцы. Следовательно, все мое ремесленное производство выкидывается очень сильно. Все, у кого есть деньги, покупают вот это вот импортное, заграничное. Mm-hmm. Так? Вот. Что же делать? И он, естественно, так как ему нужно объяснять просто, он дает указание нации. А первое указание – это заимствовать материальную цивилизацию. Так? Буситсуму бумей, так? Вот. То есть, заимствуем. Вот то, что там есть, забираем. Следующее, когда позаимствовали, следующая задача. Заимствуем машинную цивилизацию. Опять посылают специалистов, учат тысячи студентов. Они были упорные до невероятного.
Послушайте, это же Петр Первый, Алексеевич. Он, собственно, и заимствовал материальную техническую цивилизацию.
Вы будете смеяться. Очень многие японцы в своих исследованиях ссылаются на то, что вот эту часть опыта России надо перенимать. Именно вы правы, именно Петра Первого. Именно так. Вот. Это и было. И ему нужно было срочно делать кораблестроение, как Петру. Ему нужно было производить порох, делать цемент, чтобы строить здания.
А из потешных полков делать армию.
Из потешных полков делать армию. И поэтому он начинает колоссальные госинвестиции. Он создает государственные заводы. И он получает инфляцию, но эти заводы ему начинают давать доходы, уже дает налог на землю только 2/3, уже он начинает что-то получать с промышленности и с первого банка. Проходит еще 5 лет, он оставляет за собой только корабли, только оружие, железные дороги. Он начинал с 19 километров железных дорог, построил 7 тысяч на минуточку. Mm-hmm. Это в Японии, 7 тысяч километров железных дорог. Телеграф, так вот. И он начинает заниматься протекционизмом и создавать крупные дзайбацу. Крупные торгово-промышленные группы. Вот, из тогдашних торговцев все вот эти Митсубиси, Сумитомо, Митсуи, они и появились. он их государственно поддерживает и говорит, вы отвечаете вот за это. Но они на самом деле в любой момент, когда что-то императору было нужно, они выполняли команды императора.
Госзаказы.
Вот, не просто госзаказы, а любые прихоти. Но он их очень сильно поддерживал. Он их защищал, он брал на себя огромную часть расходов, он гарантировал им заказы, только развивайтесь, развивайтесь, развивайтесь.
Ну, а налогами-то их когда облагать начали?
Немножечко наоборот. Были не налоги, были принудительные займы сначала. Пока у него не получалась возможность создать серьезный налог на доходы, он ввел принудительные займы, так, занимать у государства. Но это не так много, вот, это не страшно. А доходы, это вот смотрите, когда вот где-то 85-й год, уже мы видим, что пошла промышленность, а тогда он занимает, вернее, дает команду ввести серьезные налоги на доходы. Но параллельно с этим он начал производство станков, он начал производство электрооборудования, которого вообще не было, и он начинает экспорт. У него он разрабатывает угольное месторождение, он уголь, медь начинает продавать.
А говорят, что вроде в Японии практически нет полезных ископаемых.
Ну, как нет? Уголь у них всегда был, они на своем угле воевали. Вот. Он начал производить большое количество шелка, так он построит мощные мануфактуры, он узнает, что в Англии делается в этом направлении, и он продает. И он, наконец-то, через, вот считаем, 24 года правления, только он выровнял в ноль платежный баланс.
Это
он
что
постепенно
значит?
Шел. Это значит,
расходы с доходами?
Это значит, доходы у него превысили расходы. То есть, при создании армии, при развитии этой всей инфраструктуры, не быстро. 24 года непрерывного труда, и, наконец-то, у него сумма налоговых поступлений, сумма доходов бюджета превысила расходы.
Вот. Торопиться надо медленно.
Так, ну, если по темпам промышленности развития, то быстро. Если смотреть по финансовой системе, ну, наверное, тоже не очень-то медленно, потому что, ну, 20 лет – это не так много в жизни государства. Да, забыл сказать, он, естественно, ввел десятичную систему, он, естественно, сделал красивые денежные знаки, четкие, понятные сразу же.
Десятичную систему в смысле исчисления?
Конечно, конечно. Потому ему же нужно было, страна, которая платила, понимаете, налоги рисом, страна должна платить деньгами. При этом деньги должны быть простыми, понятными, красивыми, и все.
Это были бумажные уже деньги?
Это были бумажные и были металлические, естественно, деньги. Мы знаем ситуацию с японским серебром, но и были записи на счетах, потому что он раскручивает свои банки.
Безналичный расчет.
Конечно. Вот. Но, а дальше ему нужно готовиться к войне.
Ну, сначала к японо-китайской, я правильно понимаю?
Это все вытекало одно из другого. Сначала он скушал острова Рюкю, вот те, на которые у нас американцы приплыли, они все-таки были вассально-японской, ну, совместной с Китаем территории, он их проглотил. Потом он пошел в Корею, Корея под протекторатом Китая, ему нужно получить позиции в Корее, он расширяется, и он провоцирует фактически Китай на войну, причем, ну, действительно, страна растет, нужна территория, поэтому он даже мир с Китаем не спешит заключать, вплоть до того, что посла китайского ранили, потом извинялись, чтобы затянуть переговор, чтобы успеть еще во время переговоров захватить. Потому что надо ворваться на Тайвань, поэтому он подбирает острова поближе к Тайваню. Надо зацепиться за Маньчжурию, и он вбрасывает армию на Ляодунский полуостров. Так, вот. Он спешит. Я думаю, что он очень хорошо понимает, что сейчас придут европейцы и Америка, и захватят весь Китай, и ему не останется ничего. И он спешит успеть туда. И он громит Китай. Так, а для этого ему нужно что? Ему нужны колоссальные монополии, которые меняют ему вооружение. Так, и дальше он обнаруживает, что оказывается, тут рядом Россия. А Россия – это серьезные сложности, потому что России пока почти нет, но она подходит к Маньчжурии. У нее появились планы строить китайско-восточную железную дорогу. У нее появились планы, и она начала осваивать Владивосток. А она идет на тот же самый Лиадунский остров, который японцы уже считали своим. Они же его практически захватили, но вот их заставили оттуда уйти. А Россия получает концессии по добыче леса на реке Яо. Так? И он понимает, что это сильный враг. И с ним надо бороться. А тут уже вот того, что есть, не хватает.
Вот я прошу прощения, да. Где-то читала, скорее всего, в японской же беллетристике. Правда ли, что для того, чтобы вести вот эти войны, пришлось даже специально овец выращивать, чтобы шинели шить для войны в более прохладных местах?
А у него выхода не было. Эту ошибку потом, к сожалению, сделал Гитлер, а Мэйдзи не сделал. Гитлер не делал тупые и плотные зимние шинели для своей армии. И действительно, мы видим фотографии немецких войск во время наших зим. Это действительно очень странно. Они были в эрзац-валенках. Каких-то из сена, они были в этих коротких шинельках, они удобные для лета, для осени, но ужасные зимы, у них не было зимних шапок и так далее, и так далее, и так далее. А японцам они прекрасно понимали, что их армия, они понимают, что надо посылать несколько сот тысяч солдат, она просто-напросто, а Маньчжурия с ее сумасшедшими ветрами и морозами, она просто замерзнет. И они вынуждены были это делать. Это все правда. Так, вот. Но не это главное. Чтобы воевать с Россией, нужен флот. Они знают про планы России о создании Тихоокеанского флота. Россия перебрасывает броненосцы. Надо делать броненосцы. Броненосцы – это гигантские затраты. И это по нескольку миллионов корабль. Ну, тогдашние корабли еще – это все-таки не Вторая мировая война, но это все-таки 12, 14, 16 тысяч тонн водоизмещения. Это очень много, это сотни и тысячи танков, если сравнивать по весу, так, и причем нельзя все сделать на японских верфях. И поэтому он крутит, ему нужно деньги перекупить два броненосных крейсера аргентинского варианта, который хотела купить Россия, знаменитый Нисин и Касуга. Ему нужно заказывать все, что только можно в Англии. Корабли, вооружение, орудия и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, это много денег, в общем.
Конечно. И какая у него ситуация? У него в то время есть банки. Банки дают по вкладам 7-8%, займы дают под 10-15%, много, очень много для его промышленности. И поэтому он едет, посылает за рубеж. Так? Вот. И он занимает, он ведет, японцы ведут переговоры с Яковом Штифом, это глава Куна Леба и компании, знаменитой компании. Они занимают 200 миллионов долларов. Скажете, что это не так много? Да нет. К 1905 году император накопил 11,7 миллиона фунтов стерлингов. Всего-навсего. Угу. Так? И он занимает 200 миллионов долларов у американцев, он занимает очень серьезные деньги у англичан. Россия, в свою очередь, бежит прежде всего к французам. Ну, сравните. В то время золотые резервы России были в 9 раз больше, чем японские. ВВП в 10 раз больше.
Но все территории равно... же несравнимы еще.
Ну, территории несравнимы, это да. Ну, воюют в данном случае прежде всего деньгами. Это война очень техническая была. А Россия занимает срочно 800 миллионов франков у французов, потом еще 600 миллионов франков, потом мы быстро перезаняли 500 миллионов марок у немцев. То тут получилось так, что на эту войну Япония и Россия позаимствовали деньги у всего мира. И на самом деле...
Получается, что мировая война-то.
Да,
по большому счету.
Ну, не совсем мировая. Те страны, у всех были свои цели, они сталкивали Японию и Россию там. У кого-то была задача ослабить Россию, у кого-то была задача нажиться просто на вот этой войне. Но в итоге мы увидим, что, я думаю, что к концу войны Япония была полностью без денег и без ресурсов. И тоже эта война уже была практически не под силу. Так вот, я к чему говорю. А если на внутреннем рынке имперская Япония могла занимать деньги предприятия по 10-15%, то на внешнем ни одного займа выше 6% не было. Ну, русские финансисты ухитрялись еще на гораздо более выгодных условиях брать займы, и у кого сохранились бумаги тех займов, посмотрите, какой там купонный процент. Он очень-очень низкий. К сожалению, многие займы так и не были погашены, и неотрезанные купончики до сих пор много где остались. Вот. Так вот, в итоге смотрим, что получается. Реально, Япония почти в 70 раз увеличивает объемы промышленного производства за время одного императора. Не на два
императора?
Раза, а в 70. Япония реально в 40 раз увеличивает свой бюджет. Так? Вот. Все,
что... вообще история знает такого рода
чудеса? Может быть, где-то и знает. Но, честно говоря, вот хотелось бы потом еще поговорить про японское чудо после Второй мировой войны. Вот это тоже сопоставимая вещь. Но, честно говоря, я не припомню такого блистательного роста. Абсолютно феодальная, абсолютно отсталая страна мгновенно становится ведущей промышленной державой. И она проигрывает Америке в 8 раз к Первой мировой войне. Всего разрыв 1 к 8 по ВВП. Так? Угу. Вот. Правда, потом этот разрыв становится 1 к 3. Сейчас он опять немножко подрастает. Америка начала обгонять. Вот так вот. А начинали практически с перманентного нуля.
Александр Петрович, скажите мне, пожалуйста, во всем этом меня очень интересует вопрос психологии. Действительно ли такая вещь, как в данном случае японское чудо, революция Мэйдзи, вот вся эта фантастическая история во многом, возможно, была только в Японии? Потому что рисовая культура, требующая определенной методичности, я не знаю, медитативности и так далее. Потому что невысокие запросы в среднем у населения, ну, привыкшему к жить там с хлеба на квас, грубо говоря, перебиваясь. Потому что действительно любят во всем дойти до самой сути, очень старательны и очень привязаны к своей земле, да, к своему клочку земли. Есть ли какая-то зависимость от психологии именно японской нации, которая дала вот такие результаты?
У меня такое ощущение, что есть, потому что они действительно безумно трудолюбивые, они очень четко слушали начальство, они очень хорошо старались работать, работать это вообще в крови, но все родимые пятна и наши болезни начали сразу проявляться.
Что, пьянство, гулянство?
Откройте японские газеты конца 90-х годов. Заявление предпринимателей. Вот надо, например, Борису Титову сейчас просто взять и посмотреть те лозунги. Но один к одному. За свободу предпринимательства, за свободу и народные права, неущемление прав предпринимателей, защита малого и среднего бизнеса. Вот там это... Вот как только начали, сразу эти проблемы появились.
Это потому 90-е годы 19-го
века. Конечно, потому что и у них чиновники начали действовать практически так же, как и у нас сейчас. И нужно было бороться. Но там император их достаточно сильно чиновников подавлял, поэтому темпы были неплохими.
Ну, выходит, что роль личности в истории имеет большое значение.
Да.
Потому что не будь императора, который после смерти стал Мэйдзи, не было бы такого роста. Или же вы согласны с Львом Николаевичем Толстым, что все равно просто вот обстоятельства складывались так, что не император, так Сёгун бы это сделал. Кто-то бы сделал все равно. Какой-то бы человек появился.
Нет, ну когда-то кто-то бы что-то бы сделал, но вот то, что это получилось так, получилось относительно и очень даже быстро и хорошо, в этом наверняка заслуга человека, который возглавлял страну столько лет.
А потом, насколько мы понимаем, уже 20 век до Второй мировой войны – это невероятный совершенно японский милитаризм, кровавые руки тянутся во все стороны, и даже Япония выходит из Лиги наций в результате за свое плохое поведение на мировой арене. Наверное, хорошо, что Вторая мировая война в конечном итоге Японию остановила.
Ну,
от этих вот притязаний.
У нее был очень маленький, короткий период, демократический такой, 20-е годы. Но потом, действительно, это была идеология захватить полземного шара. Правда, мы можем посмотреть на замечательные открыточки с танцующими немецкими, итальянскими, японскими детьми, размахивающими флажками. Они говорили, что мы это просто тоже несем мир и свободу людям. Мы объясняем им, что вот наш
по-японски
строй...
жить хорошо.
Да, по-японски жить хорошо, но в Японии жить хорошо прежде всего японцам. И это была ответная реакция на то, что к ним приходили вот эти иностранцы. Они решили, вот, а теперь мы вернемся и захватим. Они захватывали рынки сырья, Японии нужно было... Они исходили так, наши интересы нашей нации, вот как появляется фашизм. Наша нация самая нация из всех наций, нам нужны рынки сбыта, нам нужно сырье, поэтому мы захватим, а китайцы, ну, не совсем дочеловеки, поэтому мы там можем вести себя предельно жестоко, а мы не считаем, что остальные правы, поэтому мы можем обманывать, нарушать все, что угодно, как было при взятии Сингапура и так далее, и так далее, и так далее, и будем воевать любыми методами, потому что все средства хороши. Вот когда у них все это грохнулось, минус разрушенная страна, плюс антивоенный бюджет на несколько десятков лет, пацифистская политика на несколько десятков лет и возможность полностью заменить всю экономику и индустрию, потому что она была разрушена, это тоже дало огромный толчок тогда.
Можно ли сказать, что эпоха Мэйдзи – это вот тот самый момент, когда в Японии человек за одну жизнь успевал увидеть, как жизнь становится лучше?
Но это было примерно так, что если бы для России это он бы начинал жить примерно в эпоху Михаила Федоровича, так? Угу. Или Алексея Михайловича Украина, а заканчивал при Николае II.
Угу.
Вот просто представить себе. Вот они прошли такой путь. Даже, может быть, по уровню развития Японии это что-то частично напоминающее период даже Ивана Грозного. Вот. Хотя там был феодализм очень причудливый. Конечно, там были машины, было несколько паровых кораблей, но, тем не менее, огромная часть Японии была глубоко в средних веках. И вот такой скачок.
Фантастическая история, эпоха Мэйдзи в Японии, как начиналось японское чудо и к чему оно в конечном итоге привело. На этом, наверное, японскую часть пока закончим.
И поедем на юг.
Поедем на юг, да, нас потянет на юг. Александр Починок, Ольга Журавлева, программа «Фискал». Всем спасибо, всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.